Читая Евангелие от Марка по порядку, следующий текст наш записан в 9 главе Евангелия от Марка. Первые 8 стихов – это событие, которое называется «Преображение Господне». «И сказал им Иисус, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особое их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. Сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Хочу начать с того, что, братья и сестры, вот 2016 год – это год, в котором мы отмечаем 140-летие русского синодального перевода. 140 лет назад, в 1876 году, была издана впервые полная Библия на русском языке. И 200 лет с начала осуществления этого проекта, в 1816 году, по распоряжению царя Александра I, человека, который сам пережил духовное возрождение, читая Писание на французском языке, сказал: «Почему мой народ не имеет Писания на родном, понятном языке?» Дает повеление. Очень быстро был сделан перевод на Новый Завет. К сожалению, со смертью царя, с рядом других событий, восстание декабристов, проект закрывается на следующие 30 лет. И только по восшествии на престол Александра II дается повеление возобновить перевод. И вот что интересно, что первый баптист Никита Исаевич Воронин, и родственники моей жены имеют претензию на то, что они являются родственниками Никиты Исаевича Воронина. Его крещение было в реке Куре, раньше того, как появился синодальный перевод в 1876 году, потому что в 1862 году уже напечатан Новый Завет. И Новые Заветы распространялись книгоношами, и это в немалой степени способствовало тому, что зарождаются евангельские общины в различных местах Российской империи. И не будет преувеличением сказать, братья, послушайте, евангельские христиане-баптисты, христиане веры евангельской, и другие представители протестантского крыла в нашей стране во многом обязаны своим появлением синодальному русскому переводу, который для нас остается весьма дорогим. Вот когда проповедник с кафедры дерзает читать другой перевод, то я вижу в ваших глазах возмущение. потому что не слышим родной текст, который входит в сознание, в память, то, как это мы привыкли слышать этот текст с детства. И вот я так думаю, что, может быть, нам надо устроить специальное событие. Сейчас проходила конференция, посвященная этой дате. Но если у кого есть старые, уникальные экземпляры Библии, давайте мы соберем это, устроим в малом зале выставку книг Священного Писания как свидетельство. Да, если у кого есть переписанные от руки книги Библии, когда ее невозможно было достать. Да? Вот давайте мы устроим праздник здесь тоже у себя в церкви. Сегодня текст, который обычно читается на праздник Преображения Господня, но мне хочется, чтобы сегодня у нас был, знаете, вне расписания, неожиданный праздник. Праздник сопереживания преображения Господа нашего Иисуса Христа. Вот толкователи Писания интригуют слова Господа, которые Он сказал, записанные в первом стихе. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И ну, большинство толкователей, конечно, согласны в том, что эти слова относятся к тому, о чем сразу же повествуется далее. Но, братья и сестры, вот еще раз послушайте, о чем Иисус говорит. Есть некоторые из стоящих здесь, так, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Давайте признаемся, что это мечта многих из нас. Не вкусив смерти, перейти от смерти в жизнь. Да? Смерть – это враг. Смерть – это то обстоятельство, которое неизбежно внушает страх, трепет. Писание так говорит, это враг человека. И мы никогда не смиримся с фактом нашей конечности, с нашей смертностью. Но по этой причине нам хотелось бы, живя на земле, не вкусив смерти, увидеть, пережить состояние фавора, пережить состояние Царствие Божие, пришедшего в силе. Братья и сестры, время от времени нам нужно переживать состояние преображения. Особенно потому, что, следуя за Господом Иисусом Христом по дороге жизни, мы устаем. Мы вопрошаем, доколе? Мы вопрошаем, не всее ли время? Мы вопрошаем, ей гряди, Господи Иисусе. Вот эта мысль, мечта, желание о том, чтобы Царствие Божие стало реальностью в силе, да, живет в нашем сердце. Царствие Божие приблизилось, по словам Иисуса Христа. Это содержание, центральное содержание Его проповеди во время земного служения – Царствие Божие приблизилось. И вот мы живем в этом напряжении, братья и сестры. Уже приблизилось, но еще нет. И человек так устроен, что ему желательно заглянуть, ему желательно пережить то, что еще не стало реальностью в полноте. Как в книге Экклесиаста, по-моему, написано, человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет. Вот мы живем с этим желанием пережить несуществующее, как существующее. И, брат и сестра, по этой причине вот праздник Преображения предоставляет возможность некоторым, да, пережить состояние вот этой радости, ликования, пережить состояние Царствия Божия, пришедшего в силе. И, как я уже сказал, большинство толкователей связывают эти слова Господа с тем, что происходит через 6 дней, когда Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна, возвел их на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Вот, брат и сестра, мы гадательно можем себе представить, каким был Господь Иисус Христос во время земной жизни. И нам бы хотелось видеть вот эти идеальные черты лица, которые часто видим на изображениях. Каким Он был, наш Спаситель? Нам бы хотелось думать так, что самарянка, которой достаточно было одного взора на Спасителя, чтобы она видела в нем больше, чем иудея. Но, братья и сестры, она видит в нем просто иудея. Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня у самарянки? Вот здесь мне хочется воспользоваться метафорой сокровища, сокрытого в глиняном сосуде. Вот таким был Господь Иисус Христос во время земной жизни, когда в нем не было ни вида, ни величия. В нем не было ничего такого, что подчеркивало бы его сверхъестественное происхождение. Да? Нам бы хотелось видеть нимб над его головой, который подчеркивал его божественный статус. Но он взошел перед нами, как росток из сухой земли. И, конечно, люди приходят в изумление от его слов, от его деяний, но внешним образом вот ничего не было в нем такого необычного, что привлекало бы наш взор к нему. А вот событие преображения приоткрывает завесу, снимает эту глиняный сосуд, да, который обнаруживает совершенно иную реальность, да, которая выражена словами «преображение». Да, образ преображенный. И вот здесь евангелист Марк вынужден прибегать к сравнениям. Одежды сделались, его сделались блистающими, весьма белыми. Насколько белыми, Марк? Как снег. И дополняет, как на земле белильщик не может выбелить. То есть вот явление сияющего света, белизны, которая ассоциируется у нас с чистотой. Да, вот. И гора Преображения – это место, где Господь Иисус Христос имеет встречу, беседу с Илией и Моисеем, как представители ветхозаветнего народа Божия, Моисей как законодатель, Илия как представитель пророков. Вот здесь Лука помогает нам, потому что сообщает весьма важную деталь о содержании их беседы. Они беседовали о предстоящем исходе. Предстоящем исходе, да? То есть о предстоящих страданиях, которые становятся событием нового исхода, когда воскресший Господь поведет свой народ вот, и станет предводителем этого нового исхода народа своего из плена греховного, навстречу духовной свободе. Знаете, мы тоже так гадательно пытаемся представить и вообразить, как это будет в вечности, какими мы будем. каком возрасте мы хотели бы, чтобы там мы были, многие другие вопросы. И вот, предваряя все эти вопросы, этот текст дает нам основание, братья и сестры, знать, по крайней мере, следующее. Вот наверняка мы хотим захватить с собой туда, на небеса, список многих вопросов, на ответы на которые мы не находим, не нашли здесь на земле. Но вот там будет состояние удивительного изумления, радости, восторга, когда вот от этого состояния радости мы даже не знаем, что сказать. И мне так представляется, братья и сестры, что вот те многие претензии, которые мы готовы сегодня выразить Господу, и первое, что мы сделаем, представ перед Ним, зададим эти вопросы: Господи, почему это так было в моей жизни? Вот там будет состояние полного умиления, состояние, когда от восторга, от переполняющей нас радости, подобно Петру, мы скажем, у меня просто нет слов. И все эти обиды, непонимания, да, они уйдут на второй план, потому что мы будем переживать состояние необъяснимой радости, восторга от присутствия рядом с нашим Господом, Спасителем Иисусом Христом. Братья и сестры, гора Преображения – это гора Откровения, потому что для Петра, Иоанна и Иакова эта гора становится местом, где они слышат голос неизреченного, голос Всевышнего, который свидетельствует: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Этот голос уже звучал. Это свидетельство уже звучало при водах крещения, когда был глас с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Гора Преображения становится еще одним местом, где те, кто удостоились быть там, на этой горе, становятся свидетелями гласа с неба, подтверждающий исключительные полномочия Сына. Подчеркиваю, братья и сестры, подтверждающие исключительные полномочия Сына, превосходящие полномочия Моисея, превосходящие полномочия Илии, и этот глас особенно подчеркивает: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И 8 стих, простите, уточняет: «Внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса». И смысл этого уточнения в том, мы иногда тоже, знаете, когда слышим повеление от Господа, хотим удостовериться, что Он, во-первых, к нам говорит или к кому-то еще. И вот эти слова «Его слушайте» относятся к кому? К Моисею? К Илии? Или исключительно относятся к Сыну Возлюбленному, Господу нашему Иисусу Христу? Вот там, на горе Преображения, звучит глас с неба, повторяю, который подтверждает исключительное полномочие Сына и призвание последователей Господа Иисуса Христа, чтобы слышать Его голос, чтобы сверять этот голос с иными голосами. Поется в одной старой песне: «Учи нас, Боже, отличать вот твой голос от голосов иных». Повторяю призвание нас, как последователей Господа Иисуса Христа, слушать голос воскресшего Господа. Вот когда, если Господь позволит, мы уже вступаем в этот период предпасхальных размышлений, если Господь позволит, вновь будем читать тексты, связанные с явлением воскресшего, вот тогда они вспомнят эти слова о том, что призвание учеников слушать голос Иисуса, да? И в частности это означает, что теперь они читают Писание, он открывает ум к разумению Писания. Воскресший Иисус. И слушать Иисуса значит слышать Писание через личность Господа Иисуса Христа. Значит, уметь читать Писание через события смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, и тогда становятся понятными слова самого Иисуса в Евангелии от Иоанна. Вы исследуете Писание с той целью, чтобы иметь жизнь вечную, а эти Писания свидетельствуют о Мне. И вот, брат и сестра, иногда мы тоже спотыкаемся и путаемся, пытаясь соединить Ветхий и Новый Завет. Иногда читаем Ветхий Завет в отрыве от Нового Завета. Отличие христиан состоит в том, что мы читаем Ветхий Завет через Новый Завет, через призму Нового Завета, через призму новозаветнего откровения, так что голос Иисуса Христа воскресшего является главным, доминирующим над всеми другими голосами, и наше призвание его слушать. Братья и сестры, сегодня обычное, как мы говорим, богослужебное собрание, воскресное, но мне бы хотелось, чтобы оно стало необычным. Мне бы хотелось, чтобы всякий раз, когда мы собираемся на этом месте, мы предвкушали вот это состояние преображенного сердца. Потому что всякий раз, когда двое или трое собираются во имя Господа Иисуса Христа, всякий раз, когда Он говорит Свое Слово, обращенное ко мне и к тебе, мы переживаем состояние воспламененного сердца. Не горит ли в нас сердце, когда Он говорит к нам? Всякий раз, когда мы собираемся на этом месте, когда открытым лицом, как в зеркале, да, взираем на славу Господню, мы, слушайте, братья и сестры, преображаемся. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Другими словами, событие преображения подсказывает нам, что это не просто то, что ожидает нас в вечности, в будущем, когда наши тела будут сообразны славному телу Его. Да? Почему? Потому что Он преобразит, послание филиппийцев, наши смертные тела. Да? Вот мы пройдем этот процесс преображения, так что наши смертные тела будут сообразны славному телу Его. Так? Но событие преображения, переживание преображения – это процесс, который должен сопровождать жизнь христианина на земле. И когда мы взираем на славу Господню, когда мы славословим Господа, когда мы воспеваем Ему хвалу подобающую, мы входим в состояние преображенного сердца, мы входим в состояние, когда вместе с Петром мы хотим воскликнуть: «Господи, хорошо нам быть здесь!» И так не хочется возвращаться в эти долины житейских забот, переживаний, которые ждут нас. Но когда Господь преображает нас, тогда мы бодрей идем по жизненному пути, доверяя нашу жизнь и обстоятельства жизни нашему Господу Иисусу Христу. Пусть и сегодняшнее собрание будет для нас моментом преображения. Пусть наши лица отражают это состояние, потому что Господь с нами, потому что Он говорит и сегодня к нашим сердцам. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему будет слава за все. Аминь.